возрастать в благодати. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Дерево. Как превосходно это иллюстрирует чудесное сочетание благодати и истины. Только Бог может вырастить дерево, только Бог может поддержать его. Если те, кто заботится о нем, следуют надлежащим правилам роста, оно имеет лучший шанс. У реки оно будет расти лучше. Посади его в более плодородную почву, и шанс еще более возрастет. Дайте ему время, и плоды рано или поздно появятся. Но создайте вы дереву все эти условия, и отнимите при этом родительскую руку Бога, руку Бога, что заботится о нем, и оно погибнет еще до того, как первый листок зазеленеет на его ветвях. Оно существует только благодаря ему. Оно растет только благодаря Богу. Оно живет только благодаря ему. Оно принадлежит ему. Так и вы. Отделенные от Бога, вы бездыханны. Отделенные от Бога, вы безжизненны. Отделенные от чудесной, свободной, незаслуженной, вечной, сверхъестественной, суверенной воли Бога, вы тут же погибнете в пороках и прегрешениях. Но Он оживотворил вас. Не трудами вашими праведными, но благодатью Его вы были спасены. Не чем-то, чего вы могли достичь и сами, но даром Божьим, тем, чем вам совсем уже нет причины хвастаться. Как и то дерево, вы существуете лишь потому, что Бог посадил вас в саду вечности, поливал землю вокруг вас своей драгоценной кровью, потому как это единственное, что могло оживить вас. Вот как сильно Он любит вас. Но и далее ваша способность расти и развиваться до того момента, когда руки ваши, как ветви того дерева, раскинутся над землею, будет зависеть опять же всецело от Бога. Расти можно лишь по благодати. Это никогда не заслужено, никогда не может быть отплачено, это всегда вечно, это никогда не зависит от человека. Благодатью вы можете расти от благодати к благодати, от одной ступени славы к другой. Итак, мы с вами подошли ко второму из серии занятий о благодати Господней. Благодать – это сила Бога, помещенная в человеческое тело во исполнение чудесных замыслов. Это есть энергия Создателя, которую Он наполнил тот сосуд, что Сам же и создал, во имя того, чтобы вернуть себе всю причитающуюся Ему славу. Это есть жизнь Бога, отдавшая жизнь человеку, чтобы этот человек мог воздать почести Богу. Благодать. Это живой Бог в вас, это живой Бог во мне, делающий то, что нам не под силу, говорящий то, что нам самим никогда не сказать, являющийся тем, чем нам никогда не стать. И все это до такой степени, что только Он будет заметен в нас. Это есть прозрачная сила Отца, излитая через Дух Святой на тех, кто вверил себя Сыну. Это то основное, что требуется вам, чтобы быть христианином. Это то основное, что вам требуется, чтобы расти по Его подобию. Но благодать – это общий термин. Как часто мы говорим о ней, как будто мы хорошо понимаем ее. Мы даже приобщаемся к ней, но при этом подчас не умеем распознать ее. И мы, принимая ее как должное, теряем значимость того, что она несет. Благодать Божья есть часть его естества, от которой он отказался в пользу своих незаслуживающих того детей. Она не может быть заработана, на нее нельзя рассчитывать, ее нельзя осознать в физическом понимании. Это есть наделяющая сила Бога, сжатая в тисках вечности до тех пор, пока она не стала точно по размеру подходить под нужды вашей или моей жизни. И тогда, по чудесному волеизъявлению, она была освобождена в наши сердца таким образом, что нам не остается ничего иного, как отдать всю славу Господу. Это по Его милости мы спасены. Его святость была возмущена нашими грехами, но его милосердие остановило его правосудие и позволило его благодати излиться на нас, наделив нас возможностью стать поистине детьми Бога. Та же самая благодать обеспечила нас вечным местопребыванием в присутствии Бога, где мы будем жить свободными от греха, свободными от боли, свободными от смерти. Пока же благодать Его изливается на нас изо дня в день при самых разных обстоятельствах и самыми разными путями. Один из таких путей и явится предметом нашего сегодняшнего занятия. Это благодать Бога, что наделяет нас возможностью расти духовно. Итак, нашим заголовком и планом на сегодня будут: духовное переключение, многоразличная благодать Божья, третье – это возрастать в познании благодати, четвертое – ключ к двери благодати. Итак, духовное переключение. Для того, чтобы лучше понять вопрос духовного переключения, мы с вами должны сначала рассмотреть вопрос роста как такового и уже затем осуществить духовное переключение. Духовное переключение – это такой процесс, когда вы берете физическую силу и физические реалии и используете их для пояснения истины духовной, так как Бог делал в Писании. В вопросе роста существуют две наиболее очевидные библейские иллюстрации, что помогают нам осознать реалии вечности. Обе они очень тонко использованы Святым Духом в Писании, поэтому нам нет смысла и искать какие-то иные аналогии. Первое – это знакомое нам дерево. Стихи, что читали мы у Иеремии и в Псалмах, одни из самых известных на эту тему. Они иллюстрируют рост духовный путем сравнения его с ростом дерева, подчеркивая, что дерево растет лучше при особых условиях, и что те люди, кто примут духовную истину надлежащим образом, будут расти так же, как и то дерево, посаженное при идеальных условиях. Оно будет цвести даже тогда, когда задует на него ветер невзгод, когда дождь страданий будет хлестать его, когда придет засуха и не будет вокруг и капли влаги. Весь секрет тут в системе корней и в том, что за деревом постоянно ухаживают. Это поясняет нам один из аспектов роста. Мы можем, поступая определенным образом, дать начало или усилить рост. Второй аспект, однако, не менее важен. Даже тогда, когда мы выполняем свою часть, на нас не лежит ответственность за этот рост. За это отвечает Бог. Никогда не забывайте этого. Рост всегда будет чем-то сверхъестественным, вечным, нами незаслуженным и бесплатным. Если хотим мы походить на дерево, то должны всегда помнить стихи из Бытия, где говорится: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Бог есть тот, кто посадил дерево. Бог есть тот, кто ухаживает за ним. Вода, что растит его, происходит от Бога. Природный баланс, нашедший применение его плодам, происходит от Бога. Он есть автор, зачинатель, источник энергии и силы для всего живущего. Отделенное от него, само по себе, это дерево, как, собственно, и вы, и я, не способно ни на что. Другой пример мы находим у Матфея. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Вот вам вторая сторона роста. Существуют вещи, которые мы можем и должны делать, чтобы не тормозить процесс. Но сам рост, в конце концов, зависит от Бога. Поэтому страдать, бороться и переживать по поводу собственного роста, исходя из того, что мы уже делаем все, что Бог нас призвал для этого делать, есть грех. Посмотрите, как растут деревья и цветы. Вы найдете их в таких заброшенных местах, где не ступала нога человека. В то же время вы увидите некоторые из них погибающими в таких местах, которые считаются земным раем. Нам это не всегда понятно, но одно мы знаем. Весь рост, в конце концов, происходит от Бога и от одного Бога. Вторая иллюстрация тому – это ребенок. Через все Писание Бог уподобляет рост духовный росту физическому. Процесс искупления сравнивается с рождением, называясь рождением заново. Нам говорится, как новорожденным, вкушать суть слова, дабы мы могли расти. Павел замечал, обращаясь к коринфянам, что он не мог говорить с ними как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. В послании к Ефесянам он напоминает нам, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися, но росли во всем. Нас призывали в послании к коринфянам оставить младенческое, не быть детьми умом. Итак, христианский процесс духовного роста параллелен во многом физическому росту от младенчества до периода зрелости. Рост физический был дан каждому из нас, чтобы научить нас тому, как расти духом во Христе. Теперь мы все хорошо знаем, что дети, за которыми плохо ухаживают, могут ослабеть и погибнуть. Мы знаем, что те, кто не упражняют свои тела, могут стать слабыми и затормозиться в нормальном развитии. Это те принципы, которым мы обычно учим, говоря о росте. Слово есть молоко и пища Божья. Задачи и упражнения, которые ставит перед нами Бог, призваны развить наш дух и укрепить нас в процессе нашего роста. Это все то, о чем мы часто слышим. Но другая часть этого не менее важна. Отделенный от сверхъестественной, вечной, незаслуженной, бесплатной, суверенной благодати Божьей, вы и я останемся всегда на том же уровне, что мы были, когда вышли в этот мир из чрева матери. Кто-то вырастет высоким, кто-то нет. Кто-то повзрослеет быстро, кто-то нет. Кто-то потребует специальных упражнений и диеты, другие, как кажется, были рождены спортсменами. Мы не можем объяснить этого. Часть нашего потенциала роста исходит от наших родителей. Эти гены существуют в нас. И если родители были хорошего роста, то и мы, скорее всего, будем высокими. Но и это не всегда так. Только суверенный Бог определяет на конечном этапе, какой дать вам рост, насколько сильными вы будете, насколько вы будете выносливыми, насколько будут одолевать вас хвори и болезни. В духовных реалиях те же принципы. У нас у всех один духовный отец. Его рост и его дух вне пределов человеческих мерок. В отличие от наших физических тел, дух наш не ограничен ничем в своем росте. Мы впитываем его слово, дышим в его присутствии. Мы боремся со смертельными болезнями греха, что пытаются удушить наш рост. Но в конце концов, сделав все это, мы отдыхаем. То, какого роста мы достигнем в Царстве Божием, зависит только от него и от него одного. Христиане веками вырабатывали формулу роста, придумывая измерительные приборы и категории, что были бы сопоставимыми с человеческими критериями. Но чего они часто не учитывали, это суверенность Бога, а значит и его благодать. Если у вас огромный духовный аппетит, благодарите Бога. Он дал вам его. Если приобрели вы большой духовный опыт, будучи молодым христианином, то не считайте, что вы были избраны на это за ваши заслуги. Нет. Бог выбирает слабые предметы, те, что не могут ни дать, ни произвести ничего сами по себе. Поэтому Павел и добавляет: «Хвалящийся, хвались Господом». Мы растем по Его благодати. Все это происходит от Него и только от Него. Если вы не по годам понимаете Писание, благодарите за это Бога. Это Его чудесное деяние. Если вы не по годам проницательны, благодарите за это Бога. Это Он дает одним и отнимает у других. Здесь нет вашей заслуги. На вас лежит ответственность за исполнение заветов Писания, но на Боге лежит ответственность за результаты этого. Так же, как и дерево, вы не всегда можете заметить рост. Медленные и подчас неловкие пути Господни приводят к тому, что вы не видите в себе ничего, кроме вязанки хвороста, отчаянно пытающегося остаться в живых, тогда как поистине вы лишь ожидаете того дня, когда ураганы жизни проведут испытания на вашу прочность, и цениться тогда будет не то, насколько сильными вы выглядите, но то, насколько сильными вы являетесь. О, возлюбленные мои! Только Бог может вырастить дерево, или цветок, или вас, или меня. В то же мгновение, когда нам начинает казаться, что мы растем, потому что мы такие особенные, или потому что мы сделали нечто замечательное, над нами нависает опасность остановки роста по причине отрицания Божьей благодати. Он никогда не разделит своей славы ни с кем другим. Многоразличная благодать Божья. Чтобы и далее подтвердить эту точку зрения, Бог решил поместить в каждого из нас при рождении особую меру благодати, нам не свойственную. Через нее мы будем в дальнейшем расти, через нее будем служить. Он назвал ее нашим духовным даром. Как описывается это им в Писании, он использовал тот же корень для этого слова, что он использовал и для благодати, из которой он проистекает. В каждом пассаже, где эти дары упоминаются, также упоминается и его благодать. В послании к римлянам мы читаем: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Далее они перечисляются. В послании к Ефесянам говорится: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Далее он перечисляет возможные варианты служения. В первом послании Петра добавляется: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Духовные дары бесплатны, незаслужены, вечны и суверенны. Бог отделяет ими, когда Он того пожелает, и дает их тем, кому Он пожелает, во исполнение тех целей, которые усладят его сердце. Каждый из этих даров ведет к сверхъестественным последствиям. Так, пророчествование – к сверхъестественной проницательности, служение – сверхъестественной способности встретить нужды страждущих, увещевание – сверхъестественному умению поддержать верующих, учение – сверхъестественному проникновению в суть Писания, умение отдавать – сверхъестественной щедрости, управление – сверхъестественной способности понимать мелочи, милосердие – сверхъестественным состраданию и любви. Попросту это означает, что когда какие-то из этих качеств появятся в вашей жизни, как жизни верующего, в зависимости от того, какой из даров был вам дан, вы не имеете права присваивать себе славу за эти качества. Вы не имеете к ним никакого отношения. Когда Христос пришел в вашу жизнь, Он одарил вас сверхъестественно через благодать свою в какой-то из областей вашей жизни, чтобы вы на своем месте в теле Христовом могли продемонстрировать величие того, каков Он есть. Существует 7 потоков, которыми благодать Божья проистекает на церковь. Все они происходят от благодати. На греческом языке слово «харис» означает «благодать». Первоначальный термин для определения духовных даров был «харизма». Его буквальное значение – это «дар благодати» или «свободное проявление благодати Господней». Поэтому если вы проявляете часть Христового разума в какой-то свойственной вам области, то кому надо за это аплодировать? Кому-кому, но только не вам. Все это от благодати, возлюбленные мои, и только от благодати. Итак, третья часть – возрастать в познании благодати. Итак, мы можем расти и возрастать, уподобляясь Христу, во всевозрастающем великолепии, как писал во втором послании к Коринфянам Павел. Но при этом важно, чтобы сохранялось тонкое равновесие между получаемой истиной и получаемой благодатью. Наша задача в том, чтобы сознательно позволить Слову Божьему управлять нашими сердцами. Задача Бога в том, чтобы совершать то, что услаждает Его. Отсюда становится понятным эта необычная заповедь, которая гласит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Петр, второе послание. Если благодать бесплатна, тогда как же мы можем возрастать в благодати? Как мне кажется, ключ к этой загадке в понимании баланса между этими двумя заповедями. Нам заповедано возрастать в познании, овладении Словом Божьим, способным обеспечить ваш рост, и возрастать в благодати, осознании того, что Слово только при наличии благодати может обеспечить вас необходимыми для роста составляющими. Другими словами, мы должны проводить достаточное время, изучая Слово, для обеспечения нашего роста, но если мы не будем осторожны, наше время, проведенное со Словом, может дать в результате фарисейские знания и привести к гордыне, подобной той, что говорит Богу: «Ты обязан помочь мне в моем росте, так как я провел столько времени, изучая Писание». Возлюбленные мои, Бог вам ничего не должен. Все, что вы имеете, пришло от Него, но Он дал вам это по Своей суверенной воле, бесплатно, вами не заслужено, как вечный дар. Вот почему Писание говорит, что знания пухнут. Взятые сами по себе, они уничтожат веру. Соединенные же с благодатью, они отделят вас всем необходимым для роста. Это очень деликатное равновесие, то, что враг наш постоянно старается нарушить. В первом послании к Коринфянам так говорится об этом. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Благодать есть дар Божий, что берет знание, понимание слова, и обогащает его собою. То, до какой степени вы считаете, что знание само услаждает вас, или то, до какой степени вы считаете, что знание само вас обогащает, приводит к тому, что вы расстраиваете благодать Божью. Возлюбленные мои, знание есть лишь то орудие, что всемогущий Бог использует, чтобы обогатить ваши души. Само по себе оно застаивается и вызывает брожение в головах. Вошедшее же в вашу жизнь по суверенной благодати Божией, оно находит свой путь, давая вам опыт и изменяя вас. Но стоит вам подумать, что это знание само по себе изменяет вас, как вы начнете создавать учения и доктрины, превозносящие информацию превыше трансформации. Благодать без знания не имеет материалов для работы. Знание же без благодати уничтожит и вас, и ее. Итак, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Это есть заповедь. Но, возлюбленные мои, помните и то, что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Итак, ключ к двери благодати. В результате возникает вопрос, существует ли ключ к этому тонкому равновесию, чтобы мог я продолжать возрастать в познании и благодати? Другими словами, как распознать мне тот момент, когда учение перестанет приносить пользу? Я уверен, что Бог, понимая, насколько этот вопрос сложен для нас, дал нам по этому поводу четкое положение в Писании, раз и навсегда отвечающее на этот сложный вопрос. Оно гласит, «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Отсюда видно, что Бог выделяет дополнительную меру благодати избранным своим, смиренным, тем, кто осознал свое ничтожество либо в силу низкого жизненного удела, либо в силу трагических обстоятельств. Иаков поясняет это более подробно. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Но великолепное заключение по этому поводу мы находим у Петра. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Давайте рассмотрим теперь подробно эти законы, а затем выделим принципы из этих законов, вытекающие. Закон первый. Бог противится гордым. Гордые – это те, кто считают, что они могут или имеют сами по себе. Они верят в то, что духовность в их жизни либо ими заслужена, либо заработана. Они связывают свою относительную зрелость с чем-то, что они сделали или отработали. Они учились в той школе, они изучили эту книгу, они присутствовали на этом семинаре, они посещают ту церковь. Бог не только перестает отделять их благодатью, но Он и противится им. Он вяжет их по рукам и ногам. Его отвращают их попытки возвеличить себя за счет Его благодати. Закон второй. Он дает благодать смиренным. Она бесплатна и нами не заслужена. Но чем больше мы выказываем смирение в Его присутствии, и чем больше осознаем мы недостойность свою благодати Его, вместо того, чтобы считать ее причитающейся нам по праву, Он приумножает неспосылаемую на нас благодать. Чем меньше мы претендуем на нее, тем больше мы ее получаем. До тех пор, пока мы постоянно будем напоминать себе о величии дара Его благодати, мы будем продолжать получать ее. Но в тот момент, когда станем мы претендовать на часть славы Его, благодать безмолвно исчезнет. Она останется бесплатной, она останется нами незаслуженной, она останется суверенной, но Бог не отпустит ее в гордый сосуд. Более того, Он не хочет изнаться с гордецами, потому что они считают себя со-богами с ним, а он не приемлет этого. Эти два закона нужно хорошо запомнить. Бог противится гордым, он дает благодать смиренным. Всегда. Поэтому, если желаете вы больше благодати, у вас есть право и спросить ее, но вам никогда не получить ее, если вы станете испрашивать слишком много благодати, исходя из своей гордыни. Другими словами, если испросите вы больше благодати по самонадеянности своей, молитва ваша не будет услышана. Бог утолит вашу потребность в благодати пропорционально вашему смирению и вашему осознанию своей недостойности ее. Принципы, что вытекают из этих законов, следующие. Первое. Мы должны покориться Богу. Это синоним жизни, управляемой Христом. Мы не просто приходим к Богу, но мы покоряемся Ему. Покорение есть процесс, в котором подчиненный субъект смиряет себя перед лицом того, кто управляет, при этом отдавая себя в полное распоряжение всех пожеланий правителя. Это совершенно определенное состояние. Никаких требований для себя, никаких эгоистических ожиданий. Привилегии есть уже в том, что мы находимся там. Мы пришли не со списком требований, но в повиновении и желании услужить. Когда придем мы к монарху в таком состоянии, он склонен выказать нам свою благодать. Когда явимся мы к Богу в таком состоянии, он обещает ниспослать на нас свою благодать. Второе. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Слово «и так» в стихе Писания есть ключ к тому, как нам надо поступать. Помните, что если встречается вам выражение «и так», оно всегда означает, что вам следует делать так. Писание гласит «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом контексте противление дьяволу означает по меньшей мере две вещи – смирение перед Господом и полное покорение Его власти. Поступая так, вы противитесь дьяволу и не оставляете за ним ничего другого, как убежать от вас. Этот стих всегда использовался, чтобы поощрить верующих, поднакопить их энергию и отразить атаки дьявола. Битву ведете не вы, но Бог. Ваша же задача, всегда, когда атакует вас сатана, приблизиться к трону Всевышнего, пасть перед ним ниц, и покориться ему, и спросив благодати. Когда смиритесь вы, Бог изольет благодать вашей души, наделив вас силою выстоять атаку дьявола. И сатана, увидев, что вы не пали перед напором его атаки, быстро прыгнет в свой Мерседес и скроется в неизвестном направлении. Учитесь покорности. Молодым надлежит быть покорными по отношению к более взрослым. Вообще, всем верующим надлежит постоянно демонстрировать покорность друг по отношению к другу по двум причинам. Первое – это учит нас, как лучше покориться Богу. Второе – это напоминает нам о том, что если мы представляем собой ничтожество даже перед лицом других людей, то о какой гордыне мы можем помышлять, стоя перед лицом Господа? Четвертое – возвышение – это задача Бога. Если мы унизили себя достаточно – благодать, ниспосылаемая на нас, будет накапливаться и возвысит нас в свое время. Может быть, это наступит не на этой земле. Многие из нас не могут этого осознать. Но, если пожелает того Господь, мы можем и спросить благодати для осознания этого. Как бы то ни было, но наше возвышение определяется Богом. Он одного унижает, а другого возносит. Он идет еще дальше, говоря, что всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Но наступит это в должное время. Буквально это означает в Божье время. А время Бога просто-напросто отличается от нашего. Пятое. Ключ в том, чтобы возложить на него наши заботы. Как умелый каменщик, который знает, как заложить первый камень, чтобы здание крепко стояло, так и нам надлежит, как учит нас Петр, возложить на него заботы наши, ибо он печется о вас. Внимательно прочтите этот оборот. Возложить на Бога все наши заботы – это часть процесса смирения. Это внешнее проявление внутреннего стремления. Оно говорит: «О Боже, сам я ничего не могу, вот, возьми все на себя». И он всегда сделает это, потому что он так любит вас. Он заботится о вас. О, как он заботится! Он заботится настолько сильно, что Он ожидает, пока мы покоримся Ему, чтобы излить на нас Свою благодать, зная, что благодать эта накопится в один прекрасный день, превратившись в вечный дар для все большего Ему поклонения. Что за благодать, что за любовь, что за сила? От нас требуется лишь смирение, все остальное делает Он. В этом заключается секрет жизни в благодати, и это именно тот компонент, которого так многим из нас недостает. Мы часто начинаем с неплохого смирения, спасенной рукой милостивого, суверенного Господа от заслуженного наказания в аду. Но затем наступает кризис, мы начинаем расти. Только по одной Его благодати мы начинаем расти, и невольно мы начинаем считать, что мы заслужили Его благодать. Начав с благодати, мы вновь вспоминаем о законах и предполагаем, что расположение Господа вызвано тем, что мы есть, а не тем, кто Он есть. В тот же момент, когда это происходит, мы, как говорит Павел, теряем радость жизни в благодати. Нет, расположение Бога так и остается на нашей стороне. Он сам по своей доброй, нами незаслуженной и суверенной воле избрал нас, принял нас и хранит нас. Мы не выпадаем из-под Его благодати, но мы теряем радость иметь жизнь в благодати. А как вы? Живете ли вы, окруженные совершенной свободой благодати Божьей? Абсолютно ли вы уверены, просыпаясь ежедневно на рассвете, в том, что вы не можете жить для Бога, что Бог должен жить в вас? Если нет, значит, вы подменили благодать Божью мирской энергией, и самое большее, на что вы можете еще надеяться, это жизнь, полная разочарований, беспокойства и поражений, так как вы не можете делать для Бога то, что Он хочет делать для вас. А то, что Он хочет для вас делать, это жить в вас свою чудесную жизнь, полную благодати. Нет, вы ее не заслужили. Заслужив ее, она перестала бы быть благодатью. Нет, вы не можете отплатить Ему за нее. Сумея вы это сделать, это уже не была бы благодать. Нет, вы не можете прилежно работать или усердствовать в религии и расти при этом, основываясь на собственной силе. Если бы вы могли это делать, это уже не было бы благодатью. И нет, вы не можете просто приобретать знания и расти, основываясь лишь на этом. Это не есть рост, но есть духовная гордыня. Единственное, что можете вы делать, это унизить себя, переложив все заботы свои на Него, позволив Ему взять ваши знания Слова Божьего и только лишь одной Его благодатью обратить это в духовную зрелость. Вы не можете диктовать Ему, как и когда вы лучше будете расти. Если бы могли вы это делать, догадались, это бы уже не было благодатью. Будьте же уверены, Он дает благодать смиренным. Это закон. Вот почему, как вы видите, Бог так часто помещает нас в неожиданные обстоятельства и использует, как кажется, наименее подходящие сосуды для восславления Своего имени. Те, кого Он благословил, кто возросли по Его благодати, часто затем проглядывают ее, начиная требовать вознаграждения за то, что Он для них сделал. И тогда Он забирает благодать свою и даже противится им, потому как гордыня их основана на том, что Он сделал, тогда как они обратили это в самовосхваление. Он не намерен делить свою славу с кем бы то ни было другим. Поэтому мы и видим церковь за церковью, вероисповедание за вероисповеданием, лидера за лидером, христианина за христианином, начавших с благодати, смиренных от самого факта того, что Бог решил использовать им подобных, и закончивших на свалке религиозной никчемности, потому как по мере получения благодати они начали принимать ее как должное, решив, что они заслуживают ее. В тот же момент, когда они стали так поступать, благодать уменьшилась, и оставлены они были жить, основываясь на собственных силах, безуспешно пытаясь совершить нечто, за что они пытались быть вознагражденными. Народ Израиля пытался вновь и вновь. Бог делал для них то, что только Он мог делать. Он разделял моря, источал воду из камня, посылал манну небесную, не давал сноситься их обуви. Он ниспосылал им облако своего присутствия, чтобы вести их туда, куда сами они не могли дойти. Посылал ангелов небесных, чтобы поразить врагов, которых сами они не могли одолеть. Он всегда делал это, но не потому, что они того заслужили, но потому, что, как сказал, что... Сказал он, что они малочисленнее всех народов, потому что сказал он, что они, что любит вас Господь, и чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим. Но вновь и вновь они высмеивали его благодать. вновь берясь за свое и вновь терпели поражение. И только тогда они падали перед ним ниц, как непослушные дети, не видящие другого выхода, и просили о милосердии и благодати. И он давал их. Вновь и вновь и вновь. Но, о, как много радости, мира и силы было ими упущено, потому что они презирали его благодать. И мы ничем не отличаемся от них. Когда вокруг свистят пули и нет другого выхода, мы жалобно просим Бога о милости и поддержке. Да, у нас есть на это право. Но как же многое мы теряем, дотягивая это лишь до последней секунды. Он хочет приумножить свою растущую благодать изо дня в день. Он хочет видеть нас просыпающимися каждое утро, смирившимися в его присутствии, просящими его быть тем, чем мы сами по себе быть никогда не сможем, жить христианскую жизнь. Он хочет, чтобы мы возрастали от благодати к благодати. Как это ни странно, в этом нет ничего сложного. Как и в росте физическом, это требует ухода, упражнений, определенного опыта в принятии решений и жизни по результатам этих решений. Мы же сами это без необходимости усложнили. Нам понадобилась формула, и заполняя верные формуляры, мы хотим, чтобы Бог выставлял нам оценки, соразмеримые с нашим вкладом, нашей образованностью или нашей важностью. Глупцы! Бог выставит нам оценки в соответствии со своим всеведением, и Он обеспечит нам рост в соответствии со своей благодатью. Чем больше мы считаем, что заслужили этого, тем меньше мы получим. Чем больше мы думаем, что мы заработали это, тем больше мы мешаем собственному росту, останавливая поток Его чудесной благодати в нашей душе. О, дорогие, возлюбленные мои, давайте же перестанем расстраивать благодать Бога. Давайте прекратим попытки одеть на Бога человеком скроенную смирительную рубашку, ожидая при этом большой от Него активности. Дайте Богу свободу быть Богом, и тогда вы сможете покоиться, осознавая, что до той степени, до которой вы усладили Его суверенную волю, мы будем возрастать в благодати. Задание к следующему уроку. Первое. Изучите в молитве отрывок из Иеремии и Псалом 1. Объедините их вместе и повторите своими словами. Персонифицируйте эти отрывки, употребляя в них свое имя. Вознесите, используя их, благодарственную молитву Богу за Его обещание духовного роста тем, кто покоится на водах Слова Божьего. Второе. Вспомните о полевых лилиях, как они растут. Откуда у них их прелесть? Что делают они для этого? Третье. Познали ли вы свой духовный дар, тот канал, по которому Бог изливает на вас свою благодать? Если вы никогда не задумывались над этим, то дайте Богу обещание исследовать этот вопрос в течение 3 ближайших месяцев. Это может изменить вашу жизнь. Четвертое. Какими путями вы идете в знаниях? Сопровождает ли гордыня этот путь? Не будь благодати Божьей в вашей жизни, что хорошего вышло бы из этих знаний? Пятое. Изучите вопрос смирения. Вы можете использовать библейские заголовки для этого. Просите Бога помочь вам преодолеть вашу собственную духовную гордыню, чтобы не мешала она получению вами благодати Господней. Внимательно изучите отрывок из первого послания Петра, хорошо поняв значение каждого слова. Персонифицируйте его и используйте его в молитве. Пытайтесь переложить свои заботы на Бога. Как это отразится на вашей духовной гордыне? Шестое. Что, по-вашему, фраза «Бог противится гордыне» означает в действительности? Есть ли в вашей жизни такие области, где Бог должен противиться, а не увеличивать благодать свою? Что это за области? Что вы предпринимаете по этому поводу? Седьмое. Найдите 3 способа для проявления вашей покорности на этой неделе. Восьмое. Проведите время, благодаря Бога своей верой за то, что Он дает вам возможность возрастать в благодати.